В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Виновен в госизмене и должен отправиться в колонию строгого режима на ближайшие 22 года. К тому же заплатить полумиллионный штраф. Такое решение вынес Мосгорсуд 5 сентября по делу журналиста Ивана Сафронова. Об этом приговоре, об этом деле и о шпиономании в России сегодня мы поговорим, и поможет нам в этом юрист Иван Павлов.
Почему так много? Ну, а сколько немного для невиновного человека? Что, 15 нормально? Или 10, 5, 3, я не знаю, сколько? Я считаю, что единственным нормальным, адекватным, законным и обоснованным приговором был бы здесь оправдательный приговор, когда Сафронов был бы признан невиновным, и за ним бы признано было право на реабилитацию. Вот это было бы вполне себе объяснимый для меня, как для юриста, приговор, если, так сказать, абстрагироваться от всех, что называется, политических условий, которые сейчас есть в России. А они таковы, что судов в России не осталось. Суды превратились в трибуналы, которые просто штампуют обвинительные приговоры по законам военного времени. Конечно, все эти условия, они не подразумевали, что судебная процедура, которая была проведена, будет справедливой. То есть суд вроде как прошел, а правосудие вот не свершилось, не состоялось правосудие в деле Ивана Сафронова, поскольку его права нарушались на всем протяжении судебного следствия. Например, выражалось это в том, что Сафронов говорит: «Окей, хорошо, вы меня обвиняете в том, что я нарушил секретные нормативные правовые акты. Ну, ознакомьте меня с ними, мою защиту с ними ознакомь». Суд отказывал в этом. До этого, я напомню, такой же отказ мы получали на предварительном следствии. Следователь нам отказывал в ознакомлении с теми правилами, в нарушении которых обвинялся Сафронов. Но это же абсурд.
Ну, еще очень много было такого в деле Ивана Сафронова. Там и с адвокатами были проблемы. Статус того же Ивана Павлова адвокатский как раз в связи с этим делом мы приостановили. Его объявили иностранным агентом. Он был вынужден вообще покинуть Россию. Но давай сначала чуть-чуть расскажем о том, кто такой Иван Сафронов, почему он вдруг стал госизменником, как дошел до жизни такой.
Сейчас Ивану Сафронову 32 года. Он из семьи потомственных журналистов. Его отец, тоже Иван Сафронов, работал военным обозревателем в газете «Коммерсант», и Иван Сафронов-младший пошел по его стопам. Отец трагически погиб в 2007 году при странных обстоятельствах, выпал из окна, и утверждается, что он якобы покончил с собой. И Иван Сафронов тоже поступил на журналистское отделение, и после этого тоже стал работать в газете «Коммерсант», тоже на позиции военного обозревателя, и проработал там 10 лет. В 2019 году его уволили из-за скандала с одной статьей о предполагаемой отставке Валентина Матвиенко, и после этого он перешел работать в «Ведомости», но спустя какое-то короткое время его карьера в «Ведомостях» тоже завершилась, и он ушел на госслужбу. С мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса по информационной политике.
Как раз два года назад, чуть больше, утром 7 июля 2020 года Иван Сафронов вышел из дома, чтобы поехать на работу в Роскосмос, но до Роскосмоса не доехал, его остановили сотрудники Федеральной службы безопасности и увезли в следственный изолятор Лефортово. Это такая легендарная, пожалуй, самая закрытая тюрьма страны, которая формально подчиняется Минюсту, но по большому счету всем там командует, конечно, Федеральная служба безопасности. И там он встретился со своим следователем, персоной довольно известной. Это старший следователь первого отдела Следственного управления Федеральной службы безопасности Александр Чебан, который по множеству свидетельств на первом этапе ведет практически все дела о госизменах, которые возбуждают в Российской Федерации. Вот как рассказывает о Чебане Иван Павлов.
Раньше на входе в рестораны стояли вышибалы. Это те, кто, так сказать, встречал, а иногда и провожал посетителей. Вот мне кажется, на входе в уголовное дело по статье «Государственная измена» стоит такой же вышибала. Если бы мне попросили его охарактеризовать как-то, я бы сказал, что это просто человек-солдафон такой. Это человек, который просто, ну, ломает людей, которые впервые сталкиваются с системой, столь серьезной и суровой системой, как ФСБ, по таким делам, как государственная измена. Вот попадает, например, там какой-нибудь престарелый ученый в оборот. И на входе его встречает вот такой чабан. Это человек, который, ну, под 2 метра ростом. У него огромная, значит, голова, огромные кулаки. И ведет он себя достаточно недружелюбно для того, чтобы понять, что все, как бы, перед тобой стоит человек, который тебя считает врагом. Людей обычно, ну, такое и отношение, и такая внешность, она просто пугает. Тем более людей, которые не подготовлены, что называется, там, какой-нибудь ученому, которому 70 лет, который всю жизнь там верой и правдой прослужил своему научно-исследовательскому институту, а тут как бы вот такое появляется перед ним, да еще и обвиняет его в совершении самого страшного государственного преступления. Он делал иногда такие вещи, причем делал и не скрывал их, что другой бы следователь постеснялся бы это делать. Понятно, что многие следователи намеренно нарушают права подследственных. Ну, например, частенько говорят, ну ты там признай свою вину, а мы тебе, ну там, изменим меру пресечения, смягчим ее. Такие как бы кулуарные переговоры, они всегда ведутся, но следователи, разумеется, их скрывают, потому что это незаконно. Это просто незаконно требовать от человека в обмен на смягчение меры пресечения признание вины. А вот чабан, он не стеснялся этого. Он не стеснялся, он даже как бы в суде один раз мы обратили на это внимание. И судья спросил, что вы действительно требовали, чтобы подследственный признал вину в обмен на смягчение меры пресечения, чтобы он, так сказать, подтвердил этот факт, совершенно не смущаясь. Суд тогда это вызвало как бы такое недоумение, но поскольку перед ним стоял не какой-нибудь там следователь полиции, да, или СК, а следователь ФСБ, тем более один из самых таких авторитетных следователей ФСБ, то как бы суд вынужден был процессуально проигнорировать этот факт, но было видно, что суд это как бы очень сильно удивило. Были другие попытки вот демонстративного такого пренебрежения законом в присутствии суда. Вот. А здесь, когда в основном не правовые методы, а такое психологическое давление, особенно на первом этапе, когда подследственный находится в полнейшей изоляции, там первые 2 недели в Лефортово он проводит в одиночной камере на так называемом карантине. Когда адвокат по соглашению еще до него не дошел, а контакт он имеет только с адвокатом по назначению, то тогда, когда следователь находится рядом. И, соответственно, вот в это время как раз происходит достаточно серьезное психологическое давление со стороны следствия на подзащитного, поэтому вот на этой начальной стадии очень многие ломаются, особенно из числа пожилых ученых.
С адвокатами по соглашению в шпионских делах всегда не все очень хорошо до последнего момента. Вот сколько можно, столько им и препятствуют для того, чтобы вступить в дело. Если они уже вступили в дело, то им не дают делать записи, например, при ознакомлении с материалами дела, говоря, что это все секретно-секретно, то есть адвокат должен это держать в голове. Постоянные проблемы для общения с подзащитным. Вот Иван Сафронов не так часто и встречался со своими адвокатами, которые просто не могли к нему пробиться. И уже легенды ходят о том, как адвокаты с ночи занимают очереди в Лефортово, чтобы туда попасть хотя бы на 10 минут, поговорить со своим подзащитным, при том, что следователи в этом смысле в привилегированном положении, потому что следственный отдел ФСБ сидит как раз вот в том же здании, где и Лефортовская тюрьма. И, кстати, журналисты проекта выяснили, что у того самого Александра Чабана в паспорте стоит регистрация, ну, прописка. Это как раз адрес следственного изолятора Лефортово. Ну, ФСБшники многие по странным адресам регистрируются. Но здесь вот показательно. Дом родной фактически для этого следователя. Ивана Сафронова вовсе лишили 3 защитников в ходе вот следствие по этому делу. Ну вот Иван Павлов, против которого возбудили уголовное дело, также уголовное дело возбудили против Дмитрия Талантова, но уже там по делам, связанных с фейками, и вывели из процесса еще адвоката Евгения Смирнова. Ну, то есть делали все, чтобы препятствовать.
Да, ну вот адвокат Талантов, в отличие от Павлова и Смирнова, он тоже в следственном изоляторе сидит. Не в Лефортово, но в другом следственном изоляторе в Москве.
Ну, вообще, вот мы сказали, что эта история началась 2 года назад, когда Ивана Сафронова задержали. Но на самом деле издание «Проект», которое провело свое расследование и выложило в открытый доступ, кстати, обвинительное заключение по делу Ивана Сафронова, из которого стало понятно, в чем, собственно, его обвиняют.
Тут надо пояснить, что дело Ивана Сафронова абсолютно засекречено. Процесс был закрыт, поэтому все, что опубликовал «Проект», это информация, которая раньше нигде не была в публичном доступе оглашена.
Да, так вот, и «Проект», помимо всего прочего, выяснил, что, оказывается, Ивана Сафронова взяли в разработку ФСБ еще до возбуждения уголовного дела, задолго. Его прослушивали, за ним следили. Это было чуть ли еще не в 2014-2015 году. Я спросила Ивана Павла, а почему это вообще все началось, это дело? Чем же Иван Сафронов так привлек внимание ФСБ?
Уверен, что следят за многими. Не на всех возбуждают уголовные дела в результате. Иван был заметной в журналистике фигурой. Он писал на острые темы, обладал вот этой вот сферой компетенции в чувствительной информации. И это был одним из факторов вот попадания в группу риска. Второй фактор – это связь, то есть какие-то контакты с иностранцами. То есть вот эти два фактора как раз характеризуют группу риска тех людей, которые могут попасть под интерес спецслужб по обвинению в государственной измене. Отсюда большое количество ученых, которые сейчас привлекаются к уголовной ответственности вот как раз по госизмене. Журналистов не часто. То есть последний случай был когда у нас? В 2001 году, когда Григория Пасько на Дальнем Востоке журналиста осудили по госизмене, назначив ему срок наказания и 4 лет лишения свободы. Через год он, кстати, вышел. Но тогда это было вообще другое время, как на другой планете.
А теперь вот 22 года за государственную измену. В чем, собственно, видит суд теперь уже государственную измену, в каких действиях Ивана Сафронова? Если верить обвинительному заключению, то, значит, Иван Сафронов работал на 2 разведки, на чешскую и немецкую. В одном случае весь его шпионаж заключался в том, что он переписывался с чешским журналистом и своим хорошим приятелем Мартином Ларишем, и вот в этой переписке следователи ФСБ усмотрели передачу каких-то секретных сведений, а Лариша они называют, значит, сотрудником чешской разведки, который на самом-то деле вообще-то работает на НАТО. Ну, это вот как-то так заявляется и ничем не подтверждается. А с немецкой разведкой, по версии ФСБ, Иван Сафронов работал, когда написал аналитическую статью по заказу политолога Димури Воронина. Тот ему даже заплатил
248 долларов.
И, собственно, вот в этой записке, в этом докладе тоже нашли какие-то секретные сведения. Кстати, Димури Воронин сейчас тоже сидит в следственном изоляторе в Москве, тоже в Лефортове.
И тоже по обвинению в госизмене.
Да, его считают тоже шпионом немецкой разведки.
И говорят, что Воронин заключил сделку со следствием и, судя по всему, признал какую-то свою вину. А что касается Лариша, то он сейчас ничего не комментирует журналистам. Единственный раз он дал комментарий где-то 1.5 года назад журналистам русской службы BBC, где заявил, что считает все эти обвинения глупостью, и он не является сотрудником разведки.
Вот, кстати, с Ворониным тут следует пояснить. Он действительно были сообщения о том, что он заключил какую-то сделку со следствием. Он давал какие-то показания против Ивана Сафронова. Однако вот во время суда над Сафроновым он пришел и от всех своих показаний отказался. И он сказал, что, Ваша честь, я Ивана оговорил. И после этого у него начались какие-то тоже серьезные неприятности с Федеральной службой безопасности. Они не любят, я так понимаю, когда с ними условия сделок нарушают. Так вот, значит, и в итоге Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. Но это когда человек ищет какую-то секретную информацию, потом ее этой разведке иностранной передает в корыстных каких-то целях. Но для этого он должен знать, что информация секретная. И вот я спросила, а как мог Иван Сафронов знать, что он добывает секретную информацию, если у него нет доступа к никаким тайнам? И вот как это поясняет Иван Павлов.
Статья «Госизмена» сформулирована именно так, что, в принципе, она допускает возможность привлекать к ответственности лиц, которые не имеют допуска к государственной тайне, не давали никакие подписки, расписки и так далее. Но в случае с Иваном Сафроновым и защите, и журналистам проекта удалось доказать всем, и суду, и общественности, что все эти сведения, которые инкриминируются Ивану Сафронову, так или иначе покрываются открытыми источниками, то есть теми публикациями в интернете, которым доступ не ограничен, любой может их прочитать. И в силу закона, закона о государственной тайне, который говорит о том, что гостайной является только защищаемая информация, а незащищаемая информация не может являться государственной тайной. И, соответственно, информация, которая опубликована открыто, доступна для общественности, не может являться государственной тайной, даже если, так сказать, она формально попадает под какие-то там ведомственные приказы, перечни и так далее и тому подобное. И речь шла о том, что Иван Сафронов занимался журналистикой. Журналистика – это тоже определенный в смысле сбор информации, да, ее передача, распространение. Так вот, вопрос в терминологии. Это такой понятийно-идеологическо-мировоззренческий диссонанс между тем, как защита и сам Иван Сафронов идентифицировали деятельность Ивана, и как эту деятельность понимают чекисты. Вот чекисты говорят: о, ты собираешь информацию, распространяешь, все, ты шпион. Мы говорили: подождите, так это же журналистика, сбор информации и распространение ее.
И вот мне тоже интересно в этих обстоятельствах. Но предположим, Иван Сафронов, который вообще не знает, это секреты или не секреты, да, собирает информацию, но предположим, он знает, что он разглашает что-то секретное. Значит, должны быть какие-то люди, которые ему эти секреты передали. Ну, значит, должны быть еще уголовные дела, должны быть, ну, по меньшей мере, свидетели, которые скажут: да, я знал секрет, рассказал его Сафронову, и он, значит, его распространил. Были ли такие люди, спрашиваю я у Ивана Павлова?
Нам даже не сказали, кто эти люди, просто сказали, что он собрал это у каких-то людей с допуском и с доступом к государственным секретам. А кто эти люди? Не сказали. То есть не дали возможность, так сказать, опровергнуть этот факт тем, что сказать, ну там, допросить этих людей. Это было такое предположение, голословное совершенно, ничем не подтвержденное.
Тем не менее, вот журналисты издания «Проект», например, выяснили, что вроде как возбуждены два уголовных дела по поводу разглашения государственной тайны как раз Ивану Сафронову. Он этой тайной якобы воспользовался, но неизвестно, против кого они возбуждены, может быть, просто по факту, и в каком состоянии эти дела находятся. То есть, скорее всего, это было что-то такое довольно формальное.
Да, но там вообще ситуация абсурдная, потому что даже если ты подозреваешь, что, может быть, ты получил какую-то информацию, которая может быть какой-то засекреченной, ты ведь даже не можешь узнать, является ли она гостайной или не является, потому что такое в России законодательство.
Невозможно это узнать лицу, которое не имеет допуска к государственной тайне, потому что у нас очень большой как бы пласт законодательства, которое регулирует вот эти вопросы, которое содержит конкретные перечни информации, подлежащие засекречиванию. Они сами изданы под грифом секретности. И, соответственно, лицо, недопущенное к гостайне, не может ознакомиться с теми нормативно-правовыми актами, которые как раз разграничивают, что секретно, а что не секретно. Это нонсенс, но это такой правовой нонсенс, который действует в России до сих пор. И мы в каждом деле, где лицо привлекается, которое не имеет допуска, указываем на это обстоятельство для суда, но суд это игнорирует, это и проигнорировал и Конституционный суд как-то, когда мы обратились туда. Вероятно, потому что власти удобно иметь некоторую степень свободы, привлекая людей под таким статьям к уголовной ответственности. Эти статьи же все более политические, да, где, ну, скажем так, политическая целесообразность доминирует. над правовой составляющей. И государству, конечно, хочется иметь здесь карт-бланш некоторый, поступать так, как оно считает целесообразным. А если все урегулировать четкими правилами, то власть этот ресурс потеряет. Это невыгодно.
Ну вот, кстати, чтобы было понятно, да, за госизмену в России могут осудить не только ученого и журналиста, который вдруг случайно узнал какие-то секреты, не случайно узнал какие-то секреты, а обычную даже домохозяйку. Некоторое время назад в Сочи к уголовной ответственности за госизмену были привлечены шесть простых женщин, продавщицы, домохозяйки. Их обвинили в госизмене, потому что они, находясь в разных местах, увидели, как по городу движется военная техника, и начали делиться своими впечатлениями со знакомыми, с семьей, с мужьями, пересказывать это, смс-ки отправлять, что, наверное, что-то затевается, раз у нас тут БТРы по городу идут. И их в итоге признали виновными в госизмене, потому что они там разгласили какую-то страшную тайну, которая совершалась у всех на глазах. Этот процесс был настолько абсурдным, что в итоге, несмотря на то, что им дали всем реальные сроки, их посадили, даже как-то Путин сказал, что что-то это чересчур, и он их помиловал, всех этих женщин, хотя уже они успели посидеть довольно прилично к этому времени. Но это вот к вопросу о том, что тайна, а что не тайна, что ты можешь такого узнать и разгласить, за что тебе может прилететь так вот серьезно.
Да, это вообще удивительно, как можно понять, если вот это происходит перед твоими глазами, почему эта информация может быть тайной, тогда не выставляйте ее на всеобщее обозрение.
Да, и более того, было такое известное дело ученого Игоря Сутягина, оно с 2001 года тянулось очень долго, его обвиняли тоже в государственной измене, а вся его вина заключалась в том, что он вот в открытых каких-то источниках нашел какую-то информацию, и он ее проанализировал, как-то вот сделал какие-то выводы. И вот этот вот весь доклад, по мнению ФСБ, он содержал государственную тайну, несмотря на то, что сведения были абсолютно официальными. И ФСБшники тогда говорили, что ну так вот ты обработал, и это стало тайной. Предполагалось, что может быть нечто подобное в деле Ивана Сафронова происходит, но нет.
В деле Ивана Сафронова он там ничего нового не анализировал, он просто пересказывал то, что есть в открытых источниках. Никакого анализа, никакой добавленной стоимости или добавленного смысла в этих публикациях, наверное, все-таки не было. А что касается ученых, которые, если проводят какую-то аналитику, и потом власть приходит к выводу о том, что, смотрите-ка, он получил какие-то данные, и их надо засекретить. Но все не может решаться чисто уголовно-процессуальными методами. Пожалуйста, если вы понимаете, что лицо само пришло к каким-то там научным, академическим выводам, ну, вы уведомите это лицо о том, что все, государство накладывает свою лапу мохнатую, да, на эту информацию. Есть целая процедура в законе о гостайне, что собственник информации, то есть то лицо, которое получило эту информацию, да, может требовать какую-то компенсацию даже за то, что государство будет ограничивать полученную информацию этим собственником. Но наказывать аналитика за то, что он каким-то новым знанием пришел в результате своей деятельности интеллектуальной, но это как-то, знаете, больше похоже на какое-то совершенно дикое регулирование, которое, в общем, недостойно считаться правовым.
Вот это и происходит в деле Ивана Сафронова. И мне вот стало любопытно, например, а почему это с ним происходило? Потому что в ФСБ уже что-то знали, например, о готовящиеся так называемые спецоперации в Украине, и думали, а, Сафронов, он журналистишка, занимается какими-то делами, связанными с армией, сейчас как что-нибудь выяснит не то, сейчас как разгласит, но надо бы его подальше упрятать. С другой стороны, вот эти все дела с госизменой, связанные там или с разглашением гостайны, так или иначе, ну, постоянно появлялись в информационном пространстве. Я спросила у Ивана Павлова, ну, а что, собственно, это все-таки шпиономания в России или все идет по плану? И вот что он ответил.
Мы как раз наблюдаем вспышку дел в 2014 году по государственной измене и шпионажу. То есть если там до 2014 года это было там 2-3 приговора в год, то в 2014 году уже 15. И вот эта планка там полтора десятка, она так держится. Ну, в этом году, может быть, побольше будет. Обычно с небольшой такой задержкой все-таки до приговора 2 года расследуют дело. Так, последствия этого года мы увидим где-то в 2024 году. Поэтому, да, это все, в принципе, звенья одной цепи подготовительных действий к войне. Для меня очевидно, что вся эта шпиономания, она как раз вот заточена на подготовку к войне, на то, чтобы вот искать этих внутренних врагов, которые 275-я статья «Госизмена» очень хорошо идентифицирует.
Ну вот такого врага нашли в журналисте Иване Сафронове, которого приговорили к 22 годам лишения свободы. Дичайший приговор, дичайший срок.
Адвокаты уже, насколько я понимаю, обжаловали этот приговор.
Да, но надежд у них не очень много, и тем более сейчас, когда еще и Россия вышла из... Во-первых, ведет войну, и, конечно, надо бороться со всеми шпионами и врагами. Во-вторых, Россию исключили из Совета Европы, и, соответственно, теперь и большая проблема обратиться в Европейский суд по правам человека и надеяться, в общем, на какое-то там решение Страсбурга по своему делу.
И поэтому надежды адвокатов связаны совсем не с юридическими механизмами сейчас.
Ну, надежды... Ясно, что в сроки, которые там прокурор озвучил, суд огласил в приговоре, на них, мне кажется, не стоит ориентироваться, потому что там слишком какие-то оптимистично неадекватные для сегодняшней ситуации с режимом цифры. Поэтому надо ориентироваться на ту цифру, которая вот будет символизировать срок, который еще эта хунта, которая сейчас у власти в России, будет оставаться у этой власти. И пока ситуация не изменится, да, приговор будет обвинительным, но не мгновением дольше. Вот ровно до того момента, как режим падет.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».